Мир Божий вам, братья и сестры! Слава Господу, что Бог дал нам возможность сегодня собраться, хотя и в небольшом количестве. Текст Священного Писания, который я хочу прочитать, и мы помолимся, Евангелие Матфея, мы будем читать с 20 главы. Как видите, мы уже дошли до 20 главы Евангелия Матфея. Итак, 16 стихов сначала. Мы так много никогда не читали текста, как сегодня, 16 стихов. Итак, начиная с первого стиха. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работнику виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздных. И им сказал, идите, и вы, виноградник мой, что следовать будет, дам вам. Они пошли. И опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же. И, наконец, вышел около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите, и вы, виноградник мой, что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату. Начал с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первым думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же сказал в ответ одному из них, друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первыми, первые последними. Ибо много званых, а мало избранных. Аминь. Вот такой текст Святого Писания мы прочитали. Мы помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты позволил нам в этот вечер собраться здесь для того, чтобы совместно поклониться Твоему святому имени. А также, Господи, для того, чтобы принести наши совместные мольбы и просьбы для Тебя, потому что без Тебя мы, Господи, абсолютно ничто, и потому что только Ты один заботишься и печешься о нас. И мы благодарны Тебе за это. Господи, памятуя свое несовершенство, я сегодня сам прошу, чтобы Ты сам этот текст Священного Писания разъяснил, сделал наш разум способным понимать все то, о чем Ты говоришь, а также сердца наши, сделай способными принимать это Слово для того, чтобы оно нас преображало, наставляло, также поучало. Услышь нас, мы просим ради Иисуса Христа, чтобы Ты услышал нас, благословил нас, как Ты обещал в Своем Слове, а также те, кто еще в пути находится в Дом Твой, дари им в полном благополучии прибыть сюда. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы дошли с вами, 20 глава. Слова нашего Господа Иисуса Христа. Интересно, смотрите, мы с вами в прошлый раз, когда мы говорили, мы заканчивали 19 главу очень удивительными словами. Многие будут первые последними и последние первыми. Это было удивительно для учеников, это был сюрприз. Так вот, прежде всего я хочу сказать, что законы Царствия Божия и тайны Царствия Божия – это разные вещи. Законы Царствия Божия ясно, четко излагаются Священным Писанием. Это законы. Ну, например, вы читаете Нагорную проповедь. Ясно излагается Иисусом Христом. А вы помните, когда Христос начал говорить притчами, и ученики говорят, почему ты говоришь притчами? И Он им ответил следующее, 13 глава, 11 стих. Вам дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано знать. Поэтому тайны Царствия Божия и законы, это между ними большое различие. Итак, в вечности для многих из нас, когда мы придем, я хочу сказать, что нас ожидают большие сюрпризы и даже непредсказуемые сюрпризы. Так вот, мы увидели в этой притче, которую сейчас изложил наш Господь Иисус Христос и Матфей записал, мы увидели величайшую разницу между человеческим суждением и между тем, каков является Божий стандарт. В этом разница, притом очень большая, между человеческими суждениями и Божьим стандартом. Посмотрите, дважды наш Господь повторяет одни и те же слова. 30 стих, я прочитал, «Многие будут первые последними, последние первыми». И посмотрите, мы прочитали с 20 главы, последний 16 стих, «Так будут последние первыми и первые последними». Сюрприз? Конечно, сюрприз. Почему? Потому что по человеческому суждению так не должно быть. Это сказано не в осуждении ученика. Вы заметили, что эти слова Господь нас сказал тогда, когда Петр задал вопрос нашему Господу и сказал, вот мы оставили все, последовали за тобой, что же нам будет? И Господь, зная о том, что Его служители, Его апостолы, Его слуги, они должны глубоко понимать, и им вручено большое дело. Поэтому тайны Царствия Божия им должны быть открыты. Поэтому Господь тут же, незамедлительно, как говоря, не отходя от кассы, тут же исправляет положение и начинает им объяснять, чтобы они хорошо уразумели. То есть Он дает им наставление. Он не говорит им, знаешь, Петр, а все-таки вы не все оставили, ты не совсем прав в этом отношении. То есть Господь не это имел своей целью, а цель Господа Иисуса Христа наставить в действительности своих учеников в правильном понимании того, о чем они просили и о чем они спрашивали. То есть они должны были знать хорошо не только законы Царствия Божия, но и тайны. Что это значит? Петр был иудей, как и все ученики были иудеи. Христос хорошо знал сущность вопроса. Вот мы оставили все. Конечно, их жертвы были очень велики. Это спору нету. Очень велики, несомненно. Но, заметьте, интересный вопрос поднимает апостол Павел, или вернее, он дает удивительное объяснение тайны Царствия Божия. Конечно, разве можно сравнить то, что оставил Павел, и то, что сегодня оставляют те, кто следует за Христа? Абсолютно несопоставимо. Но то, что он перенес. И поэтому смотрите, что он пишет. Вторая глава, или вернее, второе послание апостола Павла Тимофея, четвертая глава, он пишет удивительные вещи. «Подвигом добрым, седьмой стих, я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный, судья в день онный». Все закономерно, правда? Павел оставил все, что было для него преимуществом, почитал за сор. Всю свою жизнь он посвятил для Господа, он трудился. Вы можете прочитать в 11 главе 2 послания к Коринфянам. Он описывает весь свой жизненный путь. Поэтому, Павел, да, в действительности, для тебя, Павел, готовится венец правды, который даст тебе Отец, судья праведный в день онный. Никаких возражений нету. Но слушайте, что он дальше говорит в этом же стихе. И не только мне, но кому еще он даст? Всем, кто так, как и я, подобно трудился и прошел такой жизненный путь, как и я прошел, абсолютно нет. И всем возлюбившим явление Его. Вот оно, дорогие мои, тайны Царства Небесного, несопоставимы с библейскими стандартами. Бог иначе мыслит, чем мы. Мы думаем, ага, все остальное, оно должно зависеть от чего? От духовного стажа. Чем больше духовный стаж, чем больше человек в действительности следует за Господом, тем больше награда ему. Оказывается, что венец правды не только получит Павел как служитель Божий, но он говорит, что венцы правды получат все те, кто любят Господа, кто возлюбили, ожидают Его явления, ждут. Итак, два урока, обращаю ваше внимание. Очень кратко сегодня я хочу просто, чтобы мы из того, что мы прочитали, чтобы мы направили свои размышления именно в этом направлении. Если Господь продлит нашу жизнь, то я имею намерение еще два богослужения именно обратить на текст этой прочитанной притчи, чтобы она нам была понятна. Первое, на что обращаю ваше внимание, может быть, вы скажете, что здесь ничего об этом не говорится, но тем не менее, эта притча как раз то и говорит нам, преподает нам следующий урок. Своей суверенности Бог являет благодать без всяких условий. Когда Он нас призывает, Он нам дает благодать, Он давал нам какое-то условие, или когда мы к Нему обратились, покаялись, Он дал нам благодать без всяких условий. Вот оно. Так вот, именно в этом Господь хочет показать и для иудеев, и для язычников, что Его благодать в равной степени и для тех, и для других без условий. Что это значит? А это значит, что Бог не принимает во внимание продолжительность служения. Люди некоторые служили столетия Богу когда-то в древности. Авраам, правда, меньше, но тем не менее 175 лет жизни Авраамовой было. Кто сегодня столько служит Богу, как служил Авраам? Он вышел с Ура Халдейского, когда ему было 75 лет. 100 лет он прослужил Господу, следуя за Ним. Так вот, Бог не принимает также во внимание и количество сделанной работы. Может, для нас это будет казаться немножко неприемлемым, но так и есть. Бог не принимает также во внимание и тяготы, и лишения, которые терпят люди, которые следуют за Ним. Посмотрите, для некоторых людей и служение, и следование было довольно легким. Никто их не гнал, никто их не преследовал. Ну, например, возьмите, кто является отцом всех верующих? Авраам. Мы нигде не видим, чтобы Авраама истязали, мы нигде не видим, чтобы Авраама били, мы нигде не видим, что он в тюрьме сидел. А теперь почитайте 11 глава послания евреям. Посмотрите, что терпели многие люди, 11 глава, с 33 стиха, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львом, львов, угашали силу огня, избегали острия меча и так дальше. Слушайте, что дальше? Жены получали умерших своих воскресшими, иные были замучены, были, не принявшие освобождения, другие испытали поругания, побои, также узы, темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Это тайны Царства Божия. Мы не знаем, почему Бог ведет одних одним путем, других ведет другим путем. Это Его тайны. Но мы должны понимать, что Он является суверенным владыкой, Он властелин мира. Никто и ничто никогда не совершается без Его ведома. То есть все, что совершается, это с Его ведома и с Его намерениями. Конечно, это не означает, дорогие мои, я сказал, что Бог не принимает во внимание некоторые вещи. Это не означает, что эти люди трудились небрежно, которых Он нанял. Об этом ничего не говорится, но я хочу сказать, что их труд был добросовестным трудом. Почему они трудились здесь, в винограднике этого господина? Что мы еще можем сказать? Бог призвал Авраама. От него он произвел особый народ, народ еврейский. Что мы видим теперь? А теперь мы видим, что наравне с иудеями Бог призывает и язычников. Теперь нету больше разницы. Если когда-то до Иисуса Христа евреи или иудеи – это была единственная нация, которая поклонялась Богу, через которую Бог говорил к окружающим людям, то теперь Бог в равной степени призывает и иудеев, и язычников. Теперь нету больше благородной и неблагородной нации. Это понятие исчезло теперь с библейского лексикона. Да, оно было до Иисуса Христа. Бог не смотрит, смотрит теперь на мотивы и последствия служения. Вот что, на что Бог обращает самое серьезное внимание. Еще раз поймите правильно. Бог смотрит на мотивы нашего служения, на мотивы нашей жертвенной жизни. А теперь сравните, скажем, кто больше пожертвовал. Сравните служение двух вдов. Одна вдова Сарепта Сидонской. Что у нее было? Горсть муки, немножечко масла. Что это значит в сравнении с другими пожертвованиями, которые были в то время? Это абсолютно ничто. Но, посмотрите, Бог, когда обращался к своему народу, когда пришел в свое отечество, Он привел этот пример для них. Он сказал, что много вдов было во времена Илии пророка. И никому Бог не послал пророка, а послал Сарепту Сидонскую. Вот она. Он знал, что только эта вдова способна отдать даже то, что она имела. Бог смотрит на мотивы. Или смотрите на ту вдову, которая положила две лепты. Многие ложили много, там написано, она положила больше всех. Вот оно, на что обращает внимание Господь. Следующий момент. В этой притче показано две категории людей. Как ни странно, но посмотрите, первая категория людей, когда хозяин вышел поутру нанять работников, на чем основано было их наем? Это был договор, это было соглашение. Итак, смотрите, он нанимает работников, и он договаривается с ними. Я вас нанимаю, я буду платить вам по одному динарию. То есть, первая категория людей вступила в соглашение с хозяином. Да, это прообраз народа израильского. Там было соглашение. Вот оно, там был договор. Так вот, за свой труд они хотели что-то получить. И поэтому вопрос Петра, вот мы оставили все, мы хотим что-то получить за то, что мы оставили. И посмотрите, Господь тогда показывает теперь вторую группу людей. А вторая группа людей намного больше. Почему? Посмотрите, после того, как с первой группой они договорились, он вышел третий час, шестой час, девятый час, одиннадцатый час. Скажите, здесь было какое-нибудь соглашение? Абсолютно никакого. Он нанимал, идите, что нужно будет, я вам дам. То есть, эта группа людей уже, она трудилась не для того, чтобы получить награду, а они трудились потому, что они бездельники были, они ничего не делали, они никому не нужны были до этого времени, и вдруг нашелся господин, который дает им работу. И для них это было в благословении. Смотрите, эти группы людей, как они вели себя. Кто возмущался, когда хозяин начал рассчитываться? Возмущались те, которые по соглашению, у которых был договор. Эти люди всегда недовольны. Заметьте, что всегда есть группа людей в церквах среди христианства, которые недовольны. Недовольны Богом, недовольны тем, что Господь им посылает, недовольны тем, что они встречают на жизненном пути, и они говорят, что мы грешнее, что ли, других людей, или что мы больше должны, или что, почему мы должны больше других жертвовать, почему тот ничего не дает, а я даю память. То есть они постоянно недовольны. Почему? Потому что они дают и думают, что они дают взаймы Богу, и Бог должник теперь перед ними. А Господь показывает в этой притче, что он ни перед кем не должник. Второе, на что обращаю ваше внимание. Самое великое проявление Божьего суверенитета заключается в спасении грешников. Да, мы знаем, что он в действительности суверенный владыка. Но ни в чем другом так мы не замечаем этого владычества, этой суверенности, как в спасении грешников. Итак, прежде всего, толкование притчи. Когда вы дома будете еще читать эту притчу? Когда-то мы уже с вами говорили, когда проходили 13 главу Евангелия Матфея, мы с вами говорили, что на основании притчи мы не должны строить догматику и вероучение. Не для этого притчи приводил Господь в своих речах. Притчи мы должны увидеть направление, какая истина заложена в объяснении того или иного вопроса. Есть главное, есть второстепенное. Ну, например, если мы будем сейчас говорить, а что такое торжище, а что означает динарий, а кто такой хозяин, а кто такой управитель и тому подобное, и тому подобное. А потом еще посмотрите, если следовать этой притче, то когда мы придем на небо, то мы еще будем спорить с Господом. Так же получается. Но это совсем не так. Поэтому дело абсолютно не в этих изображениях, не в этих мелочах. Мы должны понять, именно истину, направление, что Господь хочет объяснить нам, какую тайну. Итак, второй урок. Я хочу, чтобы мы поняли, что самое великое проявление Божьего суверенитета заключается в спасении грешников. Евангелие не убрало абсолютно все различия между иудеями и язычниками. Теперь многие вы можете говорить, о, теперь больше нету ни иудеев, ни язычников. Да, в церкви Иисуса Христа нету различия. Помните, Павел пишет послание Галатам? В церкви. Но между иудеями как нацией и между язычниками была, есть и остается существенная разница, существенное различие. И то, что касается иудеев, то, что касается еврейского народа, оно будет осуществлено и даже в вечности, когда мы придем. Этот народ остается тем народом, о котором говорит Слово Божье. Поэтому Евангелие не убирает этого различия. Но в вопросе спасения, в вопросе оправдания абсолютно убраны все различия. Как одни, так и другие нуждаются в спасении. Как одни, так и другие являются погибшими грешниками. Как одним, так и другим нужен Христос для того, чтобы получить спасение. В вопросе спасения и в вопросе оправдания убрано все. Поэтому, как говорит Павел, он из двух пришел создать одно, и он создал это. Так вот, в чем суверенитет его? Смотрите, он одних призвал рано утром, и потом в течение всего дня аж до 11 часов ночи приглашал. Так вот, если перевести это на современный лад, что ли так, Бог призывает грешников. Посмотрите, кого-то Он призывает в ранней юности. Благодарение Господу, или я принял Господа в ранней юности. Но кто-то обращается к Господу, и Господь призывает в глубокой старости. И в одинаковой степени тот человек, которого Господь призвал в ранней юности, он прошел, может быть, длительным путем, как Павел описывает, может быть, и гонение, может быть, и скорби, может быть, все что угодно. То есть, они говорят, перенесшие тяготы дня и зной, они перенесли. Но в вопросе спасения, в вопросе оправдания нет различия, убрано все. Может быть, для кого-то кажется это несправедливо. Но посмотрите, Тимофей, которого Бог призвал в раннем возрасте, и теперь разбойник, который сделал столько зла, и они теперь перед лицем Господа, и тот имеет спасение, и другой, и тот оправдан, и другой оправдан. И чем они оправдались? Как они получили спасение? Благодаря заслугам Господа Иисуса Христа. И я не думаю, что Тимофей там сейчас спорит и доказывает Христу, что это несправедливо, что ты сравнял меня и этого разбойника. Так что в этом вопросе оба спасены по благодати. Теперь, в отличие от тех первой группы людей, христиане, которых Бог призвал, которых спас и которых оправдал, они трудятся не за вознаграждение. Они не идут к Господу и так: «Господи, я покаялся, все, ты смотри, я вот здесь». Хорошо, что ты мне дашь, если я буду следовать за тобой? Вы таких людей не встречали, правда? Такого нету. Поэтому христиане, они трудятся не за вознаграждение. Христиане жертвуют абсолютно всем, и здоровьем, и имуществом, и средствами, не потому, что они боятся проклятия, если они не будут этого делать. Христиане понимают, что все, что они имеют, это не их. Они только управители в этом управлении. И Бог их будет судить за то, как они распоряжались тем, что им дал Господь, куда они направляли его, эти средства. Так вот, поэтому, когда мы смотрим, как жалки и несчастны те христиане, для которых служение Богу, посвященность, жертвенность, они ставят зависимость от обстоятельств жизни. Сегодня многие христиане служение Богу, они ставят зависимость от обстоятельств. Это несчастные люди. Люди, которые в действительности познали спасение, люди, которые в действительности пережили рождение свыше, для них однозначно. Что было для меня преимуществом, я почитаю за ссор. Все. Абсолютно не имеет никакого значения. Павел не говорит, как это так, посмотрите, вот я все отдал, посмотрите мои родственники, посмотрите на моих сограждан, чем они занимаются. Как будто их не существует для него. Они существуют. Он говорит, что я желал бы быть сам отлученным Христа для того, чтобы их как-то привлечь. Он молится за них, он переживает, он понимает, что они несчастные люди. Но он никогда не говорит с возмущением о своих братьях. Вы слышали где-нибудь или читали, чтобы Павел возмущался и говорил, да сколько это может быть? Да почему это так? Я мог это сделать, а они не могут это сделать? Павел не возмущается, потому что он понимает, что его спасение – это дар благодати Божией незаслуженно. И он обратился к Господу, и он получил спасение лишь только исключительно по милости Божией. И поэтому он понимает свою посвященность не как плата за спасение, а как величайший дар благодати, что он может это делать. Это несчастные люди, которые не могут этого делать, хотя считают себя верующими людьми. Это люди обделенные. А дар благодати, когда в действительности человек может это делать от сердца, с радостью, независимо от обстоятельств жизни. Еще одно хочу сказать. Если вы читали Откровение, вы помните, когда Иоанну был показан Новый Иерусалим? Вы помните его устройство? Он был окруженный стеною, и вы помните, сколько там было ворот? 12 ворот. Все были с одной стороны, с восточной, 12 ворот. Или с западной. По трое, в равной степени, это имеет глубочайшее прообразное значение – трое с севера, трое с юга, трое с запада, трое с востока. О чем это говорит? Это говорит, что вот этот город, приготовленный прежде создания мира художником и устроителем, который лет сам Господь, он в равной степени принадлежит абсолютно всем племенам, всем народам, всем языкам, в равной степени, что с севера, что с юга, по трое ворот. Не могут сказать северный народ, а мы обделены. Нам только дал Бог узенькую калиточку, а с юга там было 10 ворот. Или точно так же и с востока, и с севера. Так вот, почему? Смотрите, что нам пишет, или что говорит Господь, 8 глава этого же Евангелия Матфея с 11 стиха. «Говорю вам, многие придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царствия извержены будут в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Многие придут и с востока, и с севера в равной степени». Вот оно, в деле спасения Бог не делает различия. Почему? Потому что все согрешили, все лишены славы Божией, все нуждаются в спасении. Для всех одинаковый путь спасения. Никто на земле не может сказать, что для какого-то народа, для какой-то нации или для какого-то племени Бог приготовил какой-то более легкий путь спасения, а для нас был более тяжелый. одинаковый для всех. Всем по динарию дает Господь. Абсолютно. Вот это я хотел обратить сегодня наше внимание именно на этих два урока, которые здесь заключены в этой притче Священного Писания. Если Господь даст нам благодать, в следующий четверг, если мы доживем, мы посмотрим более подробно на то, что скрывается именно здесь, в этой истине, именно какие, то есть в этой притче, именно на истины, которые Господь раскрывает именно благодаря этим двум урокам, которые мы должны усвоить. Итак, в заключение хочу сказать, запомните эти два урока. Мы как-то посетили одну сестру с женой. Я никогда не думал и никогда как-то... Это скромная наша богобоязненная сестра. Вдруг она достает нам толстую тетрадь такую, где ровным, красивым почерком, чисто и аккуратно записаны, законспектированы все проповеди. И знаете, эта тетрадка с какого времени? 5 лет тому назад она начала вести, 2005 год, и там число, день, число, день, число. Для меня это было такое удивление, я никогда не думал. И для меня даже интересно было, я некоторые забыл уже, о чем я говорил, и я посмотрел там, о, надо же, в 2005 году, в такое-то воскресенье, я говорил на какую-то тему. Как вы слушаете? Как вы запоминаете уроки? То, о чем мы говорим. Вот почему мы записываем, и каждое наше богослужение, оно записывается, мы имеем диски. И поэтому мы говорим, вы едете в машину, поставьте, прослушайте еще раз. Конечно, может быть, вы для вас, то, что мы говорим с братом, может быть, для вас, никакой ценности не представляет. Вы гораздо больше знаете, гораздо больше размышляете. Ну, тогда нам нечего ожидать. А в сущности своей, даже, скажем, я тоже имею много проповедей других проповедников, вот, и в переводе. Я вам скажу, что некоторые проповеди я уже по 10 раз прослушивал. Мне жена говорит, ты уже слышал это? Ты уже слушал это. Да, но я хочу, чтобы оно у меня прошло через меня, то, что я слушал. Чтобы оно не просто у меня в уши, а, я прослушал, все, да, о, хорошо, как говорит, правильно, все, я согласен. Нет, я хочу, чтобы оно у меня прошло через меня, вот, чтобы оно осталось там, то, что я слушаю. Итак, два урока. Будем внимательны к чему? Есть опасность. Эта притча иногда толкуется, спасение по делам. Это есть ересь и глубочайшее заблуждение. Никогда спасение не было по делам. Второе. Израиль был и остается народом избранным. Был и остается. Эта притча говорит о спасении и оправдании. Она не говорит о том, что Бог отверг свой народ. Помните, Павел пишет в послании римлянам, неужели Бог отверг свой народ? Никак. Следующее. Не все спасенные души получают одинаковую степень славы. То, что здесь говорится, они получили по одному динарию, речь идет совершенно о другом. Здесь не идет речь о степени славы. Помните, одни будут сиять, как светило на тверди небесной, другие, как звезды будут. А некоторые вообще спасутся, как головня из огня. Здесь речь идет о степени славы. В этой притче речь идет о спасении и оправдании. В равной степени одинаковое за всем. И еще одно. Не думайте, что покаяние и служение Богу можно откладывать до 11 часа вечера. Иначе мы можем глубоко быть посрамлены, если мы будем откладывать согласно этой притче, мы... А что, люди пришли в 11 часов и получили то же, что и те с самого начала. Так лучше уж я погуляю, лучше уж я пенсию хорошую заработаю, лучше уж я то... А потом уже, когда уже я уже все, дети будут мои обеспечены, я уже... вот тогда я послужу Господу. Мы можем жестоко поплатиться. Много ли людей спасаются на смертном одре? Единицы. И то это как примеры приводится. Но это очень редко, когда человек на смертном одре покаялся и отдал свою жизнь Господу. Конечно, Господь принимает покаяние и на смертном одре также. Но сохрани нас Господь, чтобы мы свое служение откладывали до смертного одра. Поэтому пусть Господь больше нас научит и наставит, мы будем молиться. Помните эти просьбы, которые были заявлены сейчас. Вот и сестра Валя, и брат, который будет улетать. Так что будем молиться об этом. И то, что сестра София сказала, будем об этом молиться и благодарить Господа. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, я сердечно благодарю Тебя за этот вечерний час, дарованный нам по милости Твоей, что Ты собрал нас здесь для того, чтобы еще раз нам напитать нас всех этим Твоим небесным, вечно живым небесным хлебом. Благодарим Тебя за это, Господи. Боже наш, но Ты знаешь лучше нас, насколько наша память несовершенна, насколько наши сердца часто бывают заняты не тем, чем нужно, а посему мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты сам просветил наш разум, чтобы нам глубоко понимать Твое святое Слово, которое Ты учишь, и, понимая это, слагать в своих сердцах. А для этого Ты, Господи, сам очищай наши сердца, очищай от всего ненужного хлама, Господи, и туда помещай это же вечно живое Слово. Благодарим Тебя, Господи, за этот час вечерний, за наших братьев, сестер, подвязающихся в деле служения Тебе, Господи, даром, бескорыстно. Слава Тебе за это, Господи. И моя молитва также, мое желание, чтобы Ты услышал эти просьбы, прежде всего заявленные вслух, как брат будет отъезжать к себе домой. Господи, мы просим, чтобы Ты даровал ему благодать в полном благополучии возвратиться к себе домой и также в свою церковь. Также, Господи, мы просим за этих малюток, как внучку Валину, также и там, за эту девочку в Ванкувере, Господи, которых также почему-то Ты допустил такие болезни. Мы не знаем, почему, Господи, они уже с этого раннего возраста переносят зной этого дня в этом мире. Но Ты являешься Богом, пастырем нашим, Господи, поэтому они Твои, они Тебе принадлежат. Наше желание, молитва, чтобы Ты исцелил, уврачевал их. Мы об этом просим, Господи. Но мы также знаем, что Твои намерения всегда во благо. И поэтому Ты успокой родителей, как здесь, Сан-Диего, также и там, в Ванкувере, успокой Твоей благодатью, помоги им положиться и довериться Тебе, ведь Ты никогда не ошибаешься и не делаешь никаких непоправимых действий, Господи. Слава Тебе за то, что Твои действия истинны, верны, искренны и справедливы. Также и это событие, которое случилось здесь, у побережья Америки, Господи, мы не знаем, почему Ты допустил, но ведь Ты владыка и Бог, и Ты в Твоей власти и силе все совершается, Господи. Без Твоего ведома ничего не происходит ни на земле, ни на небе. И поэтому помоги нам прежде всего и народу нашему прежде всего пересмотреть ценности жизни, а также, Господи, чтобы и в этом бедствии они прежде всего увидели Твою руку, Владыки Бога и Творца. Также помоги, Господи, и дай мудрости тем, от кого это зависит, чтобы они также могли это дело сделать, чтобы народ не переживал и народ не страдал. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови больных всех нашей церкви, я прошу Тебя, благослови тех, кто давно уже болеют, и тех, кто сейчас, мы просим за нашу сестру Марину, чтобы Ты ее здоровье поправил, что в последнее время она все больше болеет. Коснись ее Твоей исцеляющей рукой. Мы просим и Тебя, Господи, чтобы Ты благословил пикник, который также предстоит нам иметь. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил последующее собрание, как воскресный день, Господи. Пусть он будет под Твоим водительством и Твоим ведением. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и предстоящую спевку сегодня Ты благослови для славы Твоей, для нашей радости. Да будет имя Твое святое во веки благословенно прославлено. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.